Часть пятая. Штурм крепости. Глава 31. 27 октября, 8 часов 7 минут по среднеевропейскому времени. Кралево. Сербия. 12 часов спустя и в половине планеты от Тринидада Такер опять скакал по ухабам в новом прокатном внедорожнике. Температура в этот ранний час в южных горах Сербии опустилась ниже нуля, потому что через Балканский регион проходил холодный погодный фронт. Дороги покрылись гололедицей, а из низких облаков, окутавших зеленые пики Динарского Нагорья, неустанно сеялся мелкий ледяной дождь.
«Не то что благоуханные Карибы, а?» —
подал голос Фрэнк с заднего сиденья. «Да уж, совсем не то». Такер вел белоснежную «Шкоду Йети», автомобиль, производящийся чешской компанией и встречающийся в горных регионах Сербии сплошь и рядом. Рут Харпер организовала им именно это транспортное средство, чтобы не выделяться, хотя их группа едва в него втиснулась. Джейн по медицинским показаниям усадили на переднее пассажирское сиденье, укутав в толстый пуховик, а Фрэнк и Нора заняли заднее сиденье, втиснув Кейна между собой. Последний член их команды, Рекс, лежал под брезентом в заднем отделении. Группа приземлилась под маленьким городком Кралево в Южной Сербии, совершив ночной перелет на борту другого частного самолета «Бомбардье Глобал Экспресс», сделавшего бросок от Тринидада до Сербии за один межконтинентальный беспосадочный перелет. Рут выбрала этот отдаленный горный городок и его небольшой региональный аэропорт по двум причинам. Во-первых, чтобы не наступать на те же грабли во второй раз. Волей-неволей пришлось предположить, что когда два беспилотника Тангента сбили, Леон мог догадаться, что Такер со товарищи пережили бомбежку на острове Патос и поместить под наблюдение главный аэропорт в Белграде. Час назад они приземлились в маленьком кралевском аэропорту с позывными ЕС и с греческими паспортами – любезность добрых самаритян из Сигмы. И все равно ради предосторожности группа вышла из самолета в толстых куртках, нахлобучив капюшоны и спрятав Рекса и Кейна в закрытых ящиках. Изучая сложенную карту у себя на коленях, Джейн выявила еще одну причину выбора этого населенного пункта. «Комплекс Каксис Майнинг расположен всего в 60 милях дальше в горы. Чтобы добраться до него, надо ехать по дороге Е-761, ведущей границы Сербии с Черногорией», — Такер кивнул. Вчера вечером Пейнтер сообщил о возрастании числа посадок коммерческих грузовых вертолетов на территории обширного горнодобывающего комплекса, а также о прибытии колонны грузовиков. Все готовы были поставить на то, что базой для своей операции в этом регионе Келлерман сделал Скаксис Майнинг. Кейн на заднем сиденье зевнул так, что чуть челюсть не вывихнул. «Как я тебя понимаю, дружище?» Из-за цейтнота группа Такера перехватила чуток сна на борту самолета, хотя Фрэнк и Нора большую часть перелета голова к голове сидели над ноутбуком. Даже сейчас эти двое что-то бормотали там позади, говоря о кодировании и алгоритмах на языке, который вполне мог быть иностранным. Изрядная часть предстоявшего зависит от этих двоих, в первую голову от Норы. Она лучше всех знакома с работой Сэнди, Фрэнк исполнял для нее роль усердного слушателя, а Такер и Кейн всего лишь удостоились роли телохранителей, призванных доставить Нору туда, где она нужна. Джейн протерла окошко в стекле рядом с собой, запотевшим от дыхания. Уэйн хотел оставить ее и ради безопасности, и потому что в душе еще отчасти сердился на нее. За время полета сюда они едва перекинулись словом другим. Даже Кейн, почувствовав возникшую между ними напряженность, крадучись, курсировал по салону между ними, словно стремясь их воссоединить одной силой воли. В конце концов, Такеру пришлось признать, что помощь Джейн ему не помешает. Несмотря ни на что, ей он доверял больше, чем кому-либо другому, даже из числа оперативников Сигмы, которых Рут предлагала им в компанию. У Джейн кровные счеты в этой игре, и за себя, и за друзей. А еще Такер не мог не видеть затравленное выражение ее глаз, когда она думала, что никто не смотрит. Это выражение было знакомо Такеру, ведь он нередко видел его в зеркале, когда собственные тревоги и отчаяния усугублялись. Годами он пытался совладать с источником этой боли, борясь с несправедливостью вокруг, в чаянии когда-нибудь снова обрести душевное равновесие. И не мог отказать Джейн в шансе поступить так же. Ей необходимо довести это дело до конца. В конце концов, при такой нехватке времени, Рут согласилась, правда, немного поспорив, разрешить группе Такера углубиться на вражескую территорию в качестве авангардной точечной ударной группы. Сама же улетела в округ Колумбия, чтобы позаботиться о полевом подкреплении для группы Такера, а заодно согласовать с Кроу действия против Прюита Келлермана. Так что на данный момент группа действовала сама по себе. Такер поглядел в зеркало заднего вида на Нору. Лежащее на ее плечах бремя было видно с первого взгляда. От темных кругов под глазами до сутуленных плеч. Но притом на ее лице читалась твердая решимость отомстить за женщину, которую любила, с помощью меча, завещанного ей Сэнди. Даже сейчас Нора сжимала в кулаки ее флешку. Отточив алгоритмы Тьюринга до совершенства, Сэнди сохранила на ней свои результаты, позволившие Норе и Фрэнку оснастить Рекса усовершенствованными алгоритмами. Это уже помогло им на шаг опередить события, но чтобы идти дальше, им потребуется обратиться к последнему файлу на этой флешке – произведению искусства декомпиляции. Такер представил файл, виденный несколько дней назад, и его название – «Лоботомия». Этот файл таит ключ к разрушению всего, что несет копию первоначальных трудов Сэнди и прежде всего ядер ИИ беспилотников. Этот код способен лишить боевые машины мозгов, превратив их в груды металлолома. Команда подумала, не использовать ли его в качестве средства доставки Рекса, но возможности крохотного беспилотника для этого чересчур ограничены. Рекс мог в лучшем случае подчинить один беспилотник, как тогда в White Sands, а чтобы ликвидировать весь воздушный флот, требуется внедрить код Сэнди в главный блок управления операцией, откуда он может транслироваться во все стороны. А чтобы проделать этот фокус, им надо сперва добраться до локального командного центра Келлермана. С этой целью Такер и направлялся все выше в горы, с особенной остротой воспринимая историю региона. От старослужащих рейнджеров, участвовавших и в скрытных, и в открытых операциях во время Косовской войны, он слышал истории о массовых захоронениях, истреблении целых деревень, об изнасилованиях и увечьях, о концентрационных лагерях под стать имевшимся в нацистской Германии. И хотя война закончилась почти два десятилетия назад, напряженность в регионе сохраняется и поныне. Да как Келлерману вообще пришло в голову швырнуть горящую спичку в эту пороховую бочку? 5:02 по летнему североамериканскому восточному времени. Смит-Айленд, штат Мэриленд.
«У вас что, опять душа в пятки ушла, мистер президент?»
Прюит едва сдержал зевок, отвечая на ранний утренний видеовызов сербского президента Марка Давидовича. Солнце над восточным побережьем еще не встало, но Прюит уже час как был на ногах. Слишком уж многое поставлено на карту, чтобы допустить сегодня хоть малейший промах. Давидович склонился ближе к экрану, и сразу стала видна нервная испарина, блестящая на побледневшей коже, еще более подчеркивая темные круги под глазами. Судя по виду камина на заднем плане, президент сделал этот звонок из своего личного кабинета в Белградском дворце.
«Ничуть», — сбивчиво выговорил Давидович. «Я только хотел убедиться, что все в порядке. Свою партию я разыграю как по писанному, но я рискую слишком многим».
«Как и я», — парировал Прюит ровным голосом, подавляя раздражение. Ему было совсем ни к чему, чтобы сербский президент вдруг передумал, особенно на столь поздних этапах. Нужно лишь, чтобы этот ублюдок сидел в своем дворце и хлестал это свое тошнотворное сладкое сливовое бренди. «Неужто я прошу слишком многого?»
«На границе все идет строго по графику», — заверил Прюит президента. «На закате операция начнется, а к рассвету вы поквитаетесь с Черногорией, одновременно снискав крепкую любовь своего народа. А я заполучу право на разработку недр сотен квадратных миль земли, богатой редкоземельными элементами». «Вам совершенно не о чем тревожиться, Марко», — заявил Прюит твердым, уверенным голосом.
«Хорошо», — кивнув, Давидович откинулся на спинку кресла. «Значит, об этом говорить больше незачем, во всяком случае, пока».
«Нам вообще не следовало бы сейчас разговаривать». И все же Прюит сидел с приклеенной на губах улыбкой до самого конца разговора, после чего, насупив брови, взял телефон и набрал номер Рафаэля Леона.
«Доложи обстановку», — потребовал он, как только произошло защищенное соединение. «На земле все в порядке», — отрапортовал Леон. «Проводим последнюю проверку систем флота, но пока что по всем позициям зеленый свет».
Излагая дополнительные подробности и отвечая еще на несколько вопросов, Леон говорил все более раздраженно, будто отражая недовольство, испытанное Прюитом минуту назад. Как и Прюит, солдат удачи терпеть не может, когда все переигрывают в последний момент.
«А как насчет другого дела?» – поинтересовался Келлерман.
«Погоды не делает»,
– раздражение Леона сменилось злостью.
«После Тринидада других мы больше не видели. У меня есть глаза и уши в аэропорту в Белграде и даже в Сараево. Ничего!»
Похоже, Леон считал, что эти уверения умиротворят Прюита. Не тут-то было. Прюит начал выхаживать по кабинету. Жизнь научила его, что неизвестное куда опаснее известного.
«Сэр, вероятно, они все мертвы», — предположил Леон. «А через пару часов это будет нам до лампочки».
Прюита этот ответ отнюдь не удовлетворил.
Сначала у Давидовича очко играет, а теперь над головами нависла эта неотвязная угроза.
Он видел лишь один способ разобраться с обеими ситуациями разом.
«Сдвинем график», — решил Келлерман. «Закат отменяется».
Леон примолк на мгновение, но, как добрый солдат, подстроился на лету.
«Тогда когда?»
Прюит мысленно подсчитал разницу во времени. «В Сербии сейчас 11:00 утра».
«В полдень. Валяйте в полдень по вашему времени».
«Понял».
Закончив звонок, Келлерман продолжал сжимать телефон в руке, чувствуя себя спокойнее и увереннее.
«Теперь этого никому не остановить».
10:18 по среднеевропейскому времени. Бродарево, Сербия. Внедорожник катил по мосту, им потребовалось более 2 часов, чтобы одолеть по горным серпантинам 60 миль, подвергнув полный привод чешского автомобиля жестким испытаниям гололедом и дождем. Но хотя бы тучи начали рассеиваться, и сквозь серую хмарь проглянула синева.
«Где мы?»
– поинтересовался Фрэнк, когда они съехали с моста.
«Согласно карте, это была река Лим», – сообщила Джейн, – «а значит, впереди село Бродарево».
Она указала на дорожный указатель, словно в подтверждение своих слов, но знак был написан не поддающейся расшифровке сербской кириллицей и мог означать что угодно. Будем надеяться, Джейн прокладывает курс правильно. В качестве меры предосторожности они отключили GPS внедорожника, чтобы его нельзя было отследить. Но теперь Такер гадал, так ли уж и разумно было такое решение. По пути сюда они миновали без счета городков, сел и деревень, и все они назывались каким-то винегретом из согласных. Один неправильный поворот, и заблудиться проще простого. И все же путь в горы был до странности идиллическим, с мостиками из дикого камня, перекинутыми через журчащие ручьи, и обнесенными плетнями сельскими домиками под дерновыми крышами. Проезжали они и памятники сербской истории, вроде византийского монастыря, приткнувшегося в уютной долине среди пышной зелени, или средневековой мечети на вершине хребта, чьи изящные минареты красовались четкими силуэтами на фоне пасмурного горизонта. Даже причудливое село Бродарево, как и многие другие горные селения, являло живописную неразбериху домиков под черепичными крышами с побеленными фасадами. Жители не обращали на проезжающих никакого внимания, хотя иногда улыбались или махали руками.
«Скаксис Майнинг будет через 4 мили на северо-запад», — доложила Джейн. «В горах над селением под названием Камина-Гора, примыкающим к сербской границе».
Как только они выехали из села, Джейн направила их по извилистой дороге с видом на забитые валунами овраги и поросшие мхом скалы. Через пару миль асфальт сменился гравием. Перевалив через следующий гребень, путь соскользнул в долину, рассекаемую узким ущельем с бурлящей ключом белой водой.
«Ты уверена, что это правильная дорога?» — спросила Нора.
Джейн хранила внушающее тревогу молчание, раздумывая над картой и время от времени бросая взгляды по сторонам. Выехав из ущелья, Такер заметил вдали россыпь красных черепичных крыш с каменными трубами, из которых вился дымок. Домики села, прячущиеся в лесу, карабкались на склон горы ярус за ярусом.
«Не это ли Камина-Гора?» – осведомился он.
«По-моему, да»,
– Джейн указала на долину с той стороны.
«Если я права, где-то рядом граница Сербии с Черногорией».
«А где же Скаксис Майнинг?»
«В том направлении!»
Она махнула рукой через село на гору с этой стороны, извлекла бинокль и начала всматриваться.
«Я почти различаю шрам карьера. Скаксис Майнинг подмяла под себя свыше 50 квадратных миль этих гор».
Сбросив скорость, Такер вывел внедорожник на обочину и обернулся к Фрэнку. «Не послать ли нам Рекса оглядеться по-быстрому?» Фрэнк кивнул, и вскоре беспилотник уже стоял на полянке, незаметной с дороги. Все сгрудились у Баллинджера за спиной, пока тот раскручивал пропеллеры Рекса и проводил короткую проверку систем беспилотника. Кейн тем временем обнюхал несколько деревьев и позаботился о том, чтобы его право на эту недвижимость было заявлено. Он снова хорошо владел ногой. Перед отъездом из Тринидада на ножевую рану наложили швы, но Такер был готов поклясться, что главную роль в чудесном исцелении Кейна сыграли 48 часов отдыха.
«Все готово», — сообщил Фрэнк.
«Держи Рекса пониже», — предупредил Уэйн. «Не хочу, чтобы его заметили при свете дня».
«Усёк, я активировал все его средства электронной защиты, чтобы помочь скрыть аппарат, а его матрица датчиков переведена в пассивный режим. Как ты и сказал, он только оглядится, верно?»
Такер похлопал Фрэнка по плечу. Мгновение спустя беспилотник с жужжанием взмыл с травы в холодный воздух и, поднявшись до уровня макушек деревьев, устремился прочь. Уэйн смотрел на экране, как Рекс скользит над вершинами, покачиваясь взад, вперед, и снова по большей части аппарат летел самостоятельно, почти без вмешательства Фрэнка через пульт управления.
«Принимаешь что-нибудь по ЭМ?» – полюбопытствовала Нора.
Баллинджер вывел другой экран, уже знакомый Такеру. Спектр частот. «Хм», – пробормотал он под нос, подстроил несколько ручек, в том числе по подсказкам Норы. И вдруг в спектре вырос синий пик.
«М-полоса», – понизив голос, проронила Нора.
Фрэнк обернулся к Такеру.
«В воздухе другая оса».
«Возможно, патруль», – предположила Нора.
«Осторожно», – шепнула Джейн.
Как только Рекс обогнул врага, взбираясь выше в горы, на экране выскочили новые пики, мельтеша и накладываясь друг на друга в одной полосе частот.
«Даже не одна оса!» – прокомментировал Фрэнк.
«Возвращай Рекса, пока его не заметили!» – приказал Такер. «Пока что мы узнали все, что надо!»
Джейн повернулась к нему, и Уэйн внезапно раскаялся, что сомневался в ее штурманских способностях. «Это подтверждает, что мы в нужном месте», – подытожил он. «А теперь надо только найти путь внутрь и при этом остаться в живых».